Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте! Я приветствую вас на нашем занятии. И вначале, дорогие друзья, позвольте мне поздравить всех вас со светлым праздником Крещения Господня. Во Иордане крещающуюся тебе, Господи, троическое явися поклонение, поем и читаем мы сегодня, мысленно созерцая Святую Троицу, явленную через это священное событие. Пусть каждый из нас испытает сегодня духовную радость, почувствует, насколько Господь близок к нашим душам. А на сегодняшнем уроке, по счету он у нас 19-й, мы продолжаем говорить о судьбе антиохийского патриархата. Неделю назад мы выяснили, как возник город Антиохия и при каких условиях сформировалась в нем христианская община. Также мы отметили роль антиохийской богословской школы и степень участия антиохийского духовенства в первых богословских школах и первых трех Вселенских соборах. Сегодня мы можем обозначить тему нашего урока следующим образом. Антиохийский патриархат в эпоху Вселенских соборов 5-7 столетий. Первые три Вселенских собора, как мы говорили, прошли под лозунгом отвержения как минимум двух учений – арианского и несторианского. Ариане после Первого Вселенского собора еще какое-то время праздновали победу, но потом вынуждены были уйти, и с арианством в Сирии было покончено. А вот что касается последователей Нестория, то они сконцентрировались в Сирии и оформились в свою несторианскую церковь. Ее по-разному именуют. Ее называют Несторианской церковью Востока или второе ее название – Сиро-Персидская церковь. Дело в том, что центр этой церкви, главная кафедра, находилась в столице Персидской империи – Селевкии Ктесифоне, а ее глава получил титул католикоса, что означало административную независимость. Он и стал главой Несторианской церкви Востока, или Сиро-Персидской. Эта церковь существует в Сирии и на территории нынешнего государства Иран до настоящего времени. Теперь посмотрим, каковы были последствия других учений и последующих Вселенских соборов вот в 5, 6 и 7 столетиях. В середине 5 века настоятель одного из византийских монастырей, Евтихий, явился автором монофизитского учения, которое провозглашало преобладание божественной природы в Иисусе Христе. Монофизиты отвергали человеческую природу Христа. Так вот, учение архимандрита Евтихия потребовало нового объединения общецерковных усилий для защиты православного догмата о Христе. И в 451 году в Халкидоне, пригороде Константинополя, созывается Четвертый Вселенский собор. Антиохийская делегация на Четвертом Вселенском соборе была одной из самых внушительных. Из 450 участников собора антиохийских епископов было 113 человек. Но несмотря на осуждение монофизитской доктрины, это учение пустило в Сирии очень глубокие корни. Антиохийский патриарх Мартирий первым начал борьбу с этим учением в 60-е годы V века. Причем это учение стремительно распространялось в Северной Месопотамии. Однако попытки этой борьбы оказались тщетными, и после мартирия на Антиохийском престоле укрепились патриархи-монофизиты. Первым монофизитским патриархом в Антиохии в 469 году стал богослов Петр Гнафиус. В переводе его прозвище переводится как «сукновальщик». Монофизиты занимали антиохийский патриарший престол почти век. Линия монофизитских антиохийских патриархов закончилась Сергием Тельским. Это 50-е годы 6-го столетия уже. После него кафедра вновь перешла к православным патриархам. Однако вот здесь есть одно большое «но». Монофизитская община за прошедшее столетие увеличилась, и монофизиты стали, так сказать, полноправными жителями, а точнее полноправной, количественно большой религиозной группой. И вот в этих условиях даже византийская власть была вынуждена пойти на уступки сирийским монофизитам. Правда, поначалу, в 30-е годы VI века, византийский император Юстиниан I, симпатизируя православным, решил изолировать всех епископов-монофизитов, чтобы больше не давать им возможности рукополагать в освященнический сан своих сторонников. Император Юстиниан был сам православным и симпатизировал православным. Но потом Юстиниан был вынужден отойти от своих принципов. На самом деле, жена Юстиниана, императрица Феодора, была тайной монофизиткой. По крайней мере, вполне точно можно сказать, что так или иначе она покровительствовала монофизитской общине. И пока Юстиниан запрещал монофизитам совершать новые рукоположения, с помощью императрицы Феодоры в Константинополь под предлогом поправки здоровья был привезен патриарх Александрийский Феодосий, который был монофизитом. Он с группой монофизитских монахов поселился на другой половине императорского дворца, где в результате возник настоящий монофизитский монастырь под покровительством вот этой весьма неординарной императрицы Феодоры. Буквально через некоторое время в Константинополь же прибыл правитель арабского государства Гассанидов. Это было соседнее с Византией государство, а правителя его звали Харис ибн Джабала. Гассаниды исторически были союзниками Византии, а по вере гассаниды были монофизитами. И вот Джабала обратился к императрице Феодоре с просьбой разрешить рукоположение нескольких епископов для его подданных арабов. Это дошло до императора, и Юстиниан, разумеется, оказался в промежуточном положении. Однако политика, в конце концов, восторжествовала. Так как стратегически союз с гассанидами, повторяю, был для Византийской империи тогда очень важен, отказать им было невозможно. В результате патриарх Феодосий, проживавший, как я уже сказал, при дворе императора, посвятил во епископов двух сирийских монахов, среди которых был известный впоследствии Иаков Бородей. Вскоре Иаков под видом нищего странника, кстати, его прозвище Бородей и означает «оборванец», прошел по всему Востоку, совершив множество епископских рукоположений. Таким образом, на Востоке и, в частности, в Сирии возникла параллельная православной монофизитская церковная иерархия. В итоге, с середины VI века, вот с тех самых событий, население Сирии в конфессиональном плане разделилось на два вероисповедания. Первую группу продолжали составлять православные, а вторая группа — это вот эти самые монофизиты, которые стали называться яковитами по имени их духовного лидера Иакова или Якова Бородея. Монофизитская церковь в Сирии также существует до сегодняшнего дня и официально эта церковь называется Сиро-Яковицкой. Вот к каким церковным последствиям, достаточно сложным, привело монофизитство и вообще V век. Пятый Вселенский собор, созванный в Константинополе в 553 году, обсуждал вопрос о православии ряда известных богословов антиохийской школы. О ней мы говорили в прошлый раз. На этом соборе никаких новых догматов провозглашено не было, а произошло вторичное осуждение несторианского учения. Большинство делегатов собора представлял опять-таки антиохийский патриархат. Наконец, монофилитское учение, учение об одной божественной воле во Христе Спасителе, появившееся в VII веке, также нашло своих сторонников в Сирии. Несмотря на осуждение этого учения на VI Вселенском соборе в 680-681 годах, его последователи сконцентрировались в основном в Ливане. Это горный район Сирии, который находится на побережье Средиземного моря. И сирийские монофилиты также основали свою церковь и свою церковную иерархию. Монофилитская церковь в Сирии иначе называется Маронитской по имени своего родоначальника Марона. Эта церковь тоже существует вплоть до настоящего времени. Маронитская церковь очень многое заимствует от католиков, особенно в период крестовых походов. Итак, дорогие друзья, давайте подведем некий промежуточный итог, потому что, как мне кажется, тот материал, который мы рассмотрели с вами, он достаточно сложен, ну, по крайней мере, может быть, на первый такой взгляд. Итак, в результате богословских споров V-VII веков на территории Сирии образовались как минимум три религиозные группы, три церкви, помимо православной. Давайте их еще раз назовем. Вначале появилась несторианская церковь, затем в VI веке прибавилась монофизитская, или официальное ее название Сиро-Яковицкая по имени Якова Бородея, и, наконец, в VII столетии в горном Ливане появилась еще одна церковь, Маронитская, в основе вероучения которой лежала идея монофилитства. А в дальнейшем марониты возьмут католические принципы. И я готов повторить, что все эти религиозные группы, все эти церкви существуют и сегодня на Востоке. И еще несколько слов об этих религиозных группах. Мы уже отметили, что соседями Византии на Востоке были арабские племена. В самом деле, в Сирии, в римской провинции Аравия, это примерно территория современной Иордании, а также в Персии и на юге Аравийского полуострова еще с IV века проживали арабские племена и существовали арабские княжества. В Сирии был создан классический арабский язык и разработан арабский алфавит на основе сирского алфавита. Имелся и перевод Нового Завета на арабский. Обращаю внимание, что это происходило еще до появления ислама, до VII века. Вожди арабов-христиан смогли создать свои царства, независимые как от персов, так и от византийцев. Поэтому мы можем говорить, что христианство существовало и на юге Аравийского полуострова, на территории нынешнего государства Йемен. Причем это государство, как и Иорданию, и Аравию, можно найти на современной политической карте мира. Тогда, в тот период, о котором мы говорим, этот регион назывался «счастливой» или «благословенной» Аравией. Это и было царство Савское, откуда происходила легендарная библейская царица, нанесшая визит царю Соломону. Таким образом, арабов-христиан можно встретить сегодня во всех трех христианских ближневосточных общинах. Арабы принадлежат и к православию, арабы принадлежат и к монофизитству, И, наконец, часть арабов проповедует несторианство. Ну, а большинство арабов в мире сегодня, конечно, исповедует ислам, но это начнется только с 7 века, когда будет жить Мухаммед. Теперь давайте вернемся к православному антиохийскому патриархату и посмотрим, каким было внутреннее состояние антиохийской церкви на протяжении первых 6 веков ее существования. Еще со времени апостола Павла Антиохия была центром апостольской миссии, что вполне вероятно и снискало ей авторитет среди всех тех церквей, которые были созданы миссионерами, прибывшими из Антиохии. Очевидно, что духовное первенство антиохийского престола определялось в первую очередь связанной с ним апостольской традицией, а также миссионерской активностью антиохийского духовенства. В ходе административных реформ конца III-IV веков Антиохия стала столицей обширной римской префектуры Восток. Эта римская префектура объединяла области Ближнего Востока, Малой Азии и Фракии. Она же являлась центром входившего в состав этой префектуры восточного диоцеза, включавшего провинции Сирии, Киликии, Месопотамии и Палестины, а также остров Кипр. Начиная с первых веков христианства, Антиохийская кафедра занимала 4 место после Рима, Константинополя и Александрии, а после разделения церквей на православную и католическую Антиохийская церковь заняла, соответственно, 3 место. Предстоятель Антиохийской церкви первоначально назывался епископом, и лишь на 4-м Вселенском соборе ему был предоставлен титул патриарха. 4-й Вселенский собор, помимо всех тех решений, о которых у нас уже шла речь, определил также отдельную юрисдикцию для Иерусалимской церкви, которая долгое время оставалась малозначительной кафедрой в составе Антиохийского патриархата. Действительно, в силу ряда обстоятельств Иерусалимская церковь до 4-го Вселенского собора входила в состав церкви Антиохийской. И в 451 году только лишь было определено, что с этого времени Иерусалимский патриархат господствует самостоятельно на территории Палестины. А географические границы Антиохийской церкви включали те территории, на которых сегодня находятся государства Сирия, Ливан, Ирак, Аравийский полуостров и юго-восточная Турция. С этого времени за предстоятелями Антиохийской церкви закрепляется титул «Патриарх Антиохийский и всего Востока». В V и начале VI веков из Антиохийской православной церкви административно отделились другие 3 поместные церкви. Подчеркиваю, административно отделились. Другими словами, это означает, что Антиохийская церковь предоставила автокефалию, самостоятельность 3 другим поместным церквам. Давайте их назовем. Какие же это церкви? Прежде всего, это касалось церкви в Грузии, то есть в более восточной территории, от Сирии и от Ближнего Востока. Церковь в Грузии получила независимость из рук антиохийского патриарха в середине V века. Другой автокефальной церковью стала кипрская. Вообще, кипрская кафедра имеет апостольское происхождение, но поскольку этот остров политически входил в состав римской префектуры Восток, как мы уже с вами сказали, поэтому и в церковном отношении он тоже первоначально подчинялся антиохийскому предстоятелю. В 431 году на 3-м Вселенском соборе официально была подтверждена независимость кипрской церкви. И, наконец, 3-й самостоятельной церковью, выделившейся из состава антиохийского патриархата, была, как уже было сказано, церковь и Иерусалимская. В IV-V веках в Антиохийской церкви формируется собственная литургическая традиция. К ней относятся творения святителя Иоанна Златоуста, преподобного Романа Сладкопевца, а также преподобного Ефрема Сирина. Еще одним из важнейших направлений развития церковной жизни Антиохийской православной церкви раннего периода является монашество. Среди антиохийского монашества встречались такие затворники, которые заживо просто замуровывали себя, жили в цистернах, это так называемые подземные хранилища для воды, носили тяжелые цепи. А в V веке в среде сирийского монашества усиливаются проявления еще более сурового аскетизма, и возникает столпничество, это уединение отшельника на горном утесе или столпе. Самым известным из аскетов этого направления был преподобный Симеон Столпник, ставший олицетворением антиохийской святости. Жил этот святой в первой половине V века. Таким образом, дорогие друзья, подводя как бы общий знаменатель нашему сегодняшнему уроку, мы можем сказать, что в первые 6 веков своего существования антиохийский патриархат был одной из самых сильных церквей на Востоке. Здесь раньше всех других появилась христианская община. Здесь появилась собственная богословская школа. Это материал нашего прошлого занятия. Здесь появилась собственная литургическая традиция. Возникли антиохийские формы монашества, заключавшиеся в суровых аскетических подвигах. Вместе с тем, богословская полемика также оставила свой след в Сирии и в целом на Ближнем Востоке, где сформировались различные религиозные группировки. Они были христианские по своей сути, но отличались пониманием ряда богословских вопросов и догматов. Я напомню, что эти группировки были несторианская, монофизитская и монофилитская. Могущество антиохийского православного патриархата могло бы процветать и далее. Однако в VII веке православные сирийцы и, в общем-то, вся Византия столкнулись с сильным противником, который существенно нарушит расклад сил на Востоке. Речь идет об арабах-мусульманах. Об их взаимоотношениях с православной антиохийской общиной мы поговорим с вами в следующий раз. Поэтому сегодня наша встреча подходит к концу, и я с вами прощаюсь, дорогие друзья, а через неделю вновь жду всех вас на нашей школе православия. Помогай всем Господь, и я еще раз сердечно поздравляю всех наших слушателей с праздником Святого Крещения Господня.